Разворот на восток.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Турал Керимов по-прежнему здесь. И нам надо с тобой закончить, да, мысль по поводу Турции,
да, 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 турецкого Сирии, присутствия, да, в Сирии. Да, да, да. Коротко, буквально минутку уделю еще на это. Ну, очень часто мы читаем и не вдаемся в подробности. Многие, наверное, просто не замечают того, что, да, были проведены эти турецкие операции в Сирии, но, по сути дела, регулярные турецкие части оттуда были выведены. Там остаются силы турецкой войны. Полиции, есть турецкие наблюдательные посты, это правда. Полный контроль военный, так или иначе, отдан на откуп свободной сирийской армии. Но, сути дела, это не меняет. То есть, идейно, конечно же, регионы управляются из Турции, да, эти регионы, которые не подконтрольны Дамаску и подконтрольны протурецкой оппозиции, и финансирование, львиная доля, оно, опять же, тоже идет из Турции, и в этом смысле эти регионы, именно поэтому их и называют подконтрольными Турции, а не потому, что там сидит какая-нибудь, там, не знаю, 100-тысячная турецкая группировка на танках и ждет, куда бы там двинуться, да, какого-либо приказа. И это еще один тот фактор, на который стоит обращать внимание в свете заявлений из Дамаска, союзного нам, который говорит, что нужно прекращение, турецкое прекращение оккупации сирийских территорий, и мы ждем этого там в процессе переговоров, это наша главная цель для того, чтобы нормализовать отношения. Так вот, все не так просто, да, как кажется, и за этими формулировками, короткими, красивыми, и порой ясными, понятными, кроются очень много подробностей, без которых понять, что происходит и что может произойти дальше, представить себе очень сложно.
Ну, я так понимаю, нам с тобой предстоит в 2023 году, ну, не только нам и нашим слушателям, да, наблюдать, собственно говоря, наверное, в первую очередь, да, с большим интересом. Мы дождемся выборов в Турции, про которые мы уже тоже сегодня говорили, а там уже дальше посмотрим, как, что будет разворачиваться. А сейчас мы с тобой переходим к следующей теме, да, Южная Корея у нас впереди, то, что происходит там. Но я напомню, телефон прямого эфира, друзья, если есть вопросы, звоните. +7 495 95 95 91 2, также написать в WhatsApp и в Telegram можете по номеру 8-968-766-3311 или воспользуйтесь мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник». Там тоже есть функция задать свой вопрос. Итак, Турал.
Плавно перейдем. В свое время Южная Корея, вообще война на Корейском полуострове, это был тот международный кризис, в котором турецкие вооруженные силы были применены впервые за пределами страны после образования Турецкой Республики. Ну, это так просто пришло в голову. В Южной Корее, на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят не менее интересные и важные события сейчас. Не менее интересные и важные они потому, что практически друг за другом две страны, которые являются первым, наверное, и вторым союзником Соединенных Штатов у нас на Дальнем Востоке, заявили о том, что если надо, то они могут быстренько обзавестись ядерным оружием или пригласить к себе кого-нибудь, у кого это оружие есть и кто их может защитить. Тем самым, естественно, ну, понятно, кого. Не Индию с Пакистаном, видимо, они там имели в виду, да, и не Францию с Британией, тем более уж не Россию. Вот.
Да, куда уж.
Да, а Соединенные Штаты. О ком я сейчас говорю? Я говорю про Южную Корею и про Японию. Президент Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, заявил о том, что если нужно будет, при необходимости, страна готова в кратчайшие сроки разработать собственный ядерный арсенал, ядерное вооружение, или же приобрести его за границей, так как Северная Корея в рамках своих, как на юге говорят, провокаций, заходит слишком далеко, и эти провокации могут привести к большому обострению. И в связи с этим им нужно думать о национальной безопасности. Там потом администрация корейского президента, правительство пытались отмежеваться и сказать, да вы все не так поняли, да там не об этом шла речь. Ну, как вот в прошлом году очень много было в Белом доме, да, там Байден что-нибудь скажет, а потом там начинаются эта вот эквилибристика. Хотя сказано все было достаточно однозначно и недвусмысленно. Здесь то же самое. Сказали, ну вот мы теоретически как бы об этом заявили, потому что Северная Корея представляет для нас опасность экзистенциальную, и мы как бы должны с этим что-то делать. Вашингтон заявил, что Южная Корея ничего там не будет разрабатывать и не будет владеть ядерным оружием. Это очень, очень, ну не то чтобы странно, но показательно. По сути дела, Соединенные Штаты выражают не озабоченность, не пожелание, не требования даже, пускай, в конце концов, а совершенно уверенно говорит, что Южная Корея не будет делать того-то.
Ну, как будто бы они полностью контролируют непосредственно этот процесс. А может быть, и не как будто бы. Давай подключим гостя, который с нами уже на связи, потому что вопросов много, на самом деле. Александр Степанов, военный эксперт. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, а позвольте с такого, может быть, немного общего вопроса. Ну вот я в силу своей профессии постоянно читаю новости, понятное дело, да и Урал тоже, и вы наверняка. Но, понимаете, практически ежедневно вот про те самые провокации, про которые мы уже сегодня сказали, так или иначе такие сообщения новостные есть, да, и, значит, Южная Корея, Северная Корея, вот их противостояние, провокации, прочее-прочее. Но вот иногда ты уже такие новости воспринимаешь как должное и не веришь в то, что будет какое-то реальное обострение ситуации. Вот можно тут ваше мнение услышать?
Ну, я бы в данном случае, наверное, отошел от термина «провокация» и перевел его в статус легализации. По большому счету, мы видим, что в последнее время на международных площадках, на мероприятиях, организуемых под эгидой НАТО, США, активно муссируется эта история с якобы наличием ядерной угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциалом для защиты своих региональных союзников насыщения данного региона ядерным оружием по соответствующим двусторонним договорам. То есть идет такой элемент поэтапного пояснения, что данная ситуация неизбежна. И почему у меня такое мнение сложилось? Мы все можем прекрасно вспомнить в прошлом году саммит НАТО в Мадриде, куда впервые в истории был приглашен премьер-министр Японии, также принимала участие Южная Корея. И по большому счету шаг за шагом формируется юридическая основа поэтапного вовлечения Южной Кореи и Японии, соответственно, как будущих членов данной организации, которые будут представлять ее в регионе. Конечно, возможно, различные форматы объединений, но за последнее время активно прослеживается тенденция создания оси Вашингтон-Токио-Сеул. И причем эта ось именно направлена на милитаризацию данного пространства, а также на создание условий, действительно, размещение там ударных систем, в том числе с ядерным компонентом. Мы должны понимать, что всегда на таких высоких трибунах соответствующие должностные лица озвучивают не просто так мысли, которые им вдруг сбрели на досуге. Это концепция, это элементы будущих доктринальных документов, нормативных актов и региональных стратегий развития. Поэтому, как я думаю, что, скорее всего, будет еще несколько этапов юридического закрепления взаимодействия с Токио и Сеулом. А мы все видели прекрасное мероприятие на прошлой неделе, когда представители Японии и США в формате 2+2 провели очень активную сессию переговоров, которая, по большому счету, вывела взаимодействие США и Японии именно в военном плане на совершенно новый уровень. И крайне важно отметить в данном случае, что ядерный компонент, обозначение возможности подключения США в случае угроз в отношении Японии и применения своих стратегических сил сдерживания, это уже на повестке, это уже документально закрепляется. Поэтому все эти вещи, они должны под пристальным контролем и вниманием международной общественности оцениваться. И это не просто слова, это реальная угроза. И прежде всего она, конечно, направлена против Китая, но и, безусловно, наши региональные интересы. И все будет зависеть от того, какие системы могут разместить. А я напомню, что в случае, допустим, гипотетического вступления Южной Кореи и Японии в НАТО существует программа «Nuclear Sharing», так называемая программа, когда американцы могут и имеют право размещать свой ядерный наступательный ударный компонент на территории союзников. Как это присутствует на данный момент в Европе, порядка 150 боеприпасов профильных. Было до этого в Турции на базе Инжирник, но Турция, насколько я знаю, своевременно приняла решение, все-таки вывела этот компонент. Поэтому тут крайне интересный вопрос, и они действительно нагнетают обстановку. Перспектива очень серьезной эскалации. Все-таки оружие массового поражения – это действительно очень серьезный момент, который
вызывает опасения. К сожалению, не все почему-то иногда серьезно к таким заявлениям относятся. Уже как будто как, ну, подумаешь, ядерное оружие.
Тут очень важна синхронизация, на самом деле, происходящего, потому что Пак Сун Ёль, он об этом заявил, при этом Фумио Кисида находился в Вашингтоне и на пару с Байденом они осуждали нас за то, что у нас есть ядерное оружие, по сути дела, именно так это можно, да, назвать, весь тот поток сознания, который был на пресс-конференции. Но Александр совершенно прав о том, что говорим Северная Корея, а в уме Китай, как минимум. Mm-hmm. Да, на данный момент. Опять же, почему Китай я говорю? Потому что как раз, и я думаю, что стоит об этом у Александра тоже спросить. Ёсукадзу Хамада, это министр обороны Японии, заявил о том, что на периферии Тайваня, в самых южных префектурах Японии, да, самые южные японские острова будут оснащены новыми двумя новейшими военными базами, и смогут они принимать разные виды боевых кораблей, военных кораблей, самолетов. Там будут и топливные хранилища, и склады с боеприпасами. И до этого, буквально там за несколько дней до Нового года, японцы опять же заявили о том, что они не потерпят изменения статуса кво по отношению к Тайваню и будут предпринимать максимум мер для того, чтобы вместе с американскими союзниками это все предотвратить. И тут корейцы начинают говорить про ядерное оружие, а в ответ на что в Пекине говорят про не то, что недопустимость ядерного оружия Южной Кореи, ну и про недопустимость расширения сотрудничества с американцами в области системы ракетного сдерживания, mm-hmm. противоракетной обороны, и так далее. И вот тут вопрос у меня на самом деле появляется. Пекин, как всегда, в своем стиле сказал, иначе они готовы на ответные шаги. И тут вот очень интересно, какие могут быть ответные шаги со стороны Пекина. На тайваньском направлении мы видели широкомасштабные учения, фактически показатель того, что мы можем блокировать остров, если что, мы можем не допустить никакую помощь со стороны. А с Южной-то Кореей что может произойти, интересно?
Ну, мы же понимаем, что когда мы, опять же, говорим Пекин, в скобках мы имеем в виду и потенциал Пхеньяна. А на сегодняшний день все-таки Пхеньян является сдерживающим фактором в определенной мере, потому что те системы вооружения, которые разрабатываются в последнее время, мы в конце прошлого года были свидетелями нескольких пусков удачных и довольно серьезных наступательных средств, которые в том числе достигают практически любую точку на территории США. Тут есть чем крыть. Но момент такой, что, безусловно, идет нагнетание информационное, как вы верно отметили, идет абсолютный синхрон, видна эта согласованность. Поэтому мы действительно можем сказать, что эта ось уже устоялась. И самый главный момент, что помимо размещения дополнительного контингента, хотя, казалось бы, американцы в свое время обозначали, что они будут сохранять стабильность в данном регионе, получается, они нагнетают. Опять же, расширение потенциала базы на Окинаве. Активно заявил министр обороны США Ллойд Остин о том, что будет расширен корпус морской пехоты. А это понимание того, что насыщаются логистические возможности, десантные возможности. А самое главное, угроза для Пекина в данном контексте, опять же, является потенциал размещения элементов противоракетной обороны на территории Японии. И, как вы уже обозначили, система ТААТ, но, опять же, морской компонент системы Иджис, боевой системы управления. Поэтому тут идет такая многоходовая операция по милитаризации данного пространства с целью сковывания наступательного потенциала Пекина на тайваньском направлении. Опять же, разыгрывание тайваньской карты просто приобретает более широкий контур вовлечения региональных стран. И вот ситуация, кстати, я бы хотел напомнить, что в последнее время в медийном пространстве очень снизилось упоминание про АУКУС. Вот что-то мне подсказывает, что скоро мы услышим вновь об этом военном блоке и услышим в контексте возможного присоединения к нему как Японии, так и Южной Кореи. Я не исключаю этого сценария. Опять же, мы знаем, что американцы взяли на курс на сегментацию своих военных подконтрольных блоков, и вполне возможно, они не хотят втягивать в данный формат, в том числе юридических последующих решений и ответственности, все НАТО, но, возможно, сегментируют и дополнят региональное объединение. Поэтому вопрос, он и геополитический, и в формате экономического противоборства. Возвращаясь к Тайваню, мы прекрасно понимаем, что речь всегда у нас идет о полупроводниках, о выводе производственного потенциала с острова, в том числе на Японию, необходимость защиты вот именно этого экономического ресурса. Поэтому тут много ступеней, но я бы хотел отметить, опять же, возвращаясь к результатам встречи 2 плюс 2, очень важным моментом упоминания о наращивании взаимодействия в космической сфере. А космос – это всегда военная история, и это всегда элемент как противоракетной обороны, так и формирования ударного противоспутникового потенциала. И практически не было ни в нашем медиапространстве, ни среди экспертных мнений оценки результатов подписания нового договора между американским НАСА и японским агентством по аэрокосмическим исследованиям. А он был подписан буквально вот 2 дня назад. И по большому счету это говорит о том, что будет наращиваться милитаризация космического пространства. Опять же, с целью сдерживания совместных российско-китайских программ и с целью обеспечения контроля территорий, в том числе с задействованием спутниковой группировки Японии.
А у там, Японии, кстати говоря, Александр, еще ведь важный момент, что и американцы и с нашими космонавтами продолжают сотрудничать, несмотря на всю геополитическую ситуацию. Там же тоже идет сотрудничество между Россией и США в космосе. Да, если мы там и про НАСА поговорим, и про МКС в том числе. То есть вот какая-то угроза для Москвы тут, ну не только если про космос, да, а вообще в целом про эту ситуацию. Потому что про угрозы для Пекина упомянули, а что по поводу России?
Ну, угроза для России, опять же, да, мы продолжаем взаимодействие, но оно скорее уже приобрело такой более формальный характер, хотя изначально выстраивались еще хорошие планы. Но угроза самые прямые, потому что, по большому счету, мы видим, что потенциал этого взаимодействия значительно снижается, и опять же, в рамках освоения космического пространства прослеживается четкая поляризация: Россия-Китай, США и их сателлиты. И опять же, тут и лунная программа, и подключение японских специалистов к лунной космической станции, которую планируют американцы создать, угрозы прямые, потому что тот, кто будет контролировать ближний космос, выйдет на возможности контроля дальнего космоса, тот, по большому счету, будет контролировать и всю навигационную, весь навигационный потенциал на нашей планете. И на самом деле это очень серьезный аспект с точки зрения будущего высокотехнологичного развития и того вектора, которому мы следуем. Мы все понимаем, что есть очень много точек противостояния и до сих пор не отрегламентировано в доктринальном формате момент применения каких-либо вооружений в космическом пространстве. У нас космос на сегодня зона демилитаризирована. Но мы все знаем, что размещаются ударные средства, в том числе по линии американцев и прежде всего. То есть эту угрозу я вижу в том числе и в этом формате. Опять же, размещение на территории Японии баз совместных станций слежения, которые смогут парализовать потенциал как Пекина, так и наших систем ядерного сдерживания. Это серьезный аспект, который требует очень внимательного изучения и своевременного реагирования.
Ну, на самом деле, вот 23-й год, совершенно, да, абсолютно верно, Александр сейчас упомянул, и космические аспекты, вообще сотрудничество стран региона с американцами, их сателлитами, как было сказано. 23-й год становится уже, да, становится, наверное, точкой отсчета, когда американцы действительно в военно-политическом смысле начинают переносить центр тяжести своего глобального противостояния в Индо-Пацифику. И Фумио Кисида, его визит на этой неделе в европейские столицы и в Соединенные Штаты, это показатель того, что одними американцами в регионе не обойдутся, ну и происходит, действительно происходит ремилитаризация Японии, японских островов. Ведь в Соединенные Штаты он прибыл в четверг, а до этого в понедельник, значит, он был в Париже, встречался с Эммануэлем Макроном. И очень важное соглашение было достигнуто о расширении оборонного сотрудничества, проведении совместных военных учений на пространствах Тихого океана. Мы знаем, что многие заморские департаменты Франции находятся на просторах Тихого океана именно. Далее, во вторник он отправляется в Рим и с Джорджией Мелони встречается. И тут уже идет разговор о возможном подключении Японии к проекту создания совместного франко-итальянского истребителя шестого поколения. Японцы очень заинтересовались этим вопросом, а с учетом технических и промышленных возможностей Японии, к этому нужно относиться действительно серьезно. То есть это в любом случае не какая-то бамбуковая республика, которая будет на каких-то вторых или третьих ролях во всем этом. И японские промышленные технологические гиганты могут сказать свое весомое слово и в ВПК. И далее в среду он отправляется в Лондон, встречается с Риши Сунаком, где подписывается еще одно, мне кажется, для современной Японии и для нашего региона, ну, не то чтобы судьбоносное, но крайне важное соглашение о взаимном доступе, так называемом. Что это такое? Это обе эти страны, они получают возможность размещать свои вооруженные силы на территории друг друга. То есть потенциально, ну, вряд ли японские вооруженные силы появятся на британских островах, а вот ждать британцев
наоборот,
где-то,
да,
на Дальнем Востоке.
Получается.
Тем более, что прецеденты век назад уже были.
Александр, что думаете по этому поводу? У нас буквально минутка с вами осталась.
Ну что, идет глобальное размывание ответственности, и США толкает своих сателлитов вперед в это противостояние активное. По большому счету, они пытаются несколько отдалиться от прямого вовлечения. Причем вот на прошлой неделе как раз мы с коллегами рассматривали результаты моделирования Центром стратегических и международных исследований американских, а это один из основных мозговых центров при Пентагоне, симуляции возможного столкновения Китая и США в контексте тайваньского сюжета. И как показала эта симуляция, американцы понесли колоссальные потери. Это без применения соответствующих сил ядерного сдерживания. То есть американцы понимают наличие угрозы, они пытаются отдалиться, они пытаются выстроить перед собой барьер, который будет юридически оформлен и который будет в обязательном порядке исполнять те команды, которые проходят по линии Вашингтона. И опять же, значимым моментом по результатам американско-японских переговоров является то, что будет наращиваться именно процесс принятия решений. Вот на авиабазе в Токио, где на сегодняшний день располагается командование региональное США, будет расширен штат. И на самом деле пройдет полная прямая линия принятия решений по линии Индо-Тихоокеанского командования США. То есть мы понимаем, что за ниточки-то дергают конкретные лица, вырабатывающие стратегические решения, но исполнителями будут те, кем не страшно пожертвовать. Потому что в противостоянии с Пекином они готовы идти на данные риски. Для них это, как действительно,
да, и не только в борьбе с Пекином здесь надо отметить, да, в глобальном смысле. Александр, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Мы, конечно же, будем с вами вместе продолжать следить за развитием событий, в том числе, да, и в этом регионе, как все будет проходить. Александр Степанов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Я еще раз напоминаю, как-то слушатели сегодня у нас, я надеюсь, что внимательно слушают, но это не повод не задавать свои вопросы. вопросы. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Пишите также в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Небольшая пауза впереди, и через несколько минут вернемся.
Разворот на восток.